части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет, меня зовут Ким Андреев, я журналист «Радио Звезда» и один из ведущих подкаста «Части целого». Кажется, со времен Икара и Дедала человека не покидала мысль о возможности оторваться от Земли и дотянуться до звезд. Свои причудливые, конечно, представления о космических путешествиях были у Сирано де Бержерака, Жюля Верна и даже Александра Дюма. Но вот реализовать полет на орбиту мы смогли только в 20 веке. 12 апреля 1961-го. День, который изменил мир и наши представления о нем.
Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
И с тех пор космос буквально захватил наше сознание. Перед ним преклоняются ученые, его боготворят музыканты. В космической гонке сегодня участвуют далеко не только страны, но и бизнесмены. Одним словом, космос становится как будто ближе к каждому из нас. Поэтому так важно понять, что уже сделано и что еще предстоит. Мы ответим на 5 простых, но важных вопросов об истории космонавтики, чтобы понять общую картину того, что происходит вот там, у нас над головой. Почему именно Гагарин стал первым в истории человечества космонавтом? И вообще, могло ли все сложиться как-то иначе? Заглянем в детство и юность будущей космической суперзвезды. Как советские ученые еще за полвека до Илона Маска придумали многоразовые космические корабли и почему все же свернули проект «Буран». Для чего в конце 90-х создавали Международную космическую станцию и что в итоге из этого вышло? И, наконец, какой фильм про космос можно считать самым правдоподобным? И надо ли, кстати, для этого проводить съемки на той самой Международной космической станции? Я отвечу на все эти вопросы. Пристегивайтесь. Поехали.
Части целого.
В быту опрятен, волевые качества развиты хорошо, летать любит, летает уверенно. Вот так прозаично начинается характеристика на курсанта Чкаловского военного авиационного училища Гагарина Юрия Алексеевича. Хотя однажды будущего символа всей мировой космической индустрии едва не отстранили от учебы. Помогла, кстати, смекалка преподавателей. Мой коллега Алексей Кораблев вспомнил эту историю, ну и пару других заодно, которые объяснят нам, почему же именно Гагарин первым полетел в космос.
Преодолевать трудности Юрию Гагарину приходилось с самого детства. Наверняка это и закалило характер первого космонавта, воспитало в нем трудолюбие, о котором вспоминали товарищи. Гагарин родился в небогатой деревенской семье. Отец плотник, мать доярка. Трудился еще до того, как пошел в школу. Носил воду, дрова, помогал ухаживать за скотиной. Осенью 41-го село Гагарина оказалось в оккупации, и 2 года его семья ютилась в землянке. Тогда же появилась мечта о небе, рассказывает популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
Сентябрь 41-го года. 2 самолета возвращались с фронта. Один был подбит, летчик успел выпрыгнуть. А второй, сопровождая подбитый самолет, дождался своего товарища. Ребята провели ночь вместе с пилотами, которые остались ночевать рядом с подбитой машиной. Помогли летчикам. Летчики, по одной из легенд, позволили ребятам посидеть в кокпите и вернулись в расположение частей.
В 17 лет Юрий получил специальность формовщика-литейщика, а потом продолжил осваивать металлургию в Саратовском техникуме. Стипендии не хватало, приходилось подрабатывать грузчиком. Но Гагарин смог найти время и на небо. В местном аэроклубе были учебно-тренировочные самолеты Як-18, на одном из которых будущий космонавт впервые поднялся в воздух. Курс начальной подготовки окончил с отличием, после чего поступил в Чкаловское военное авиационное училище. Учился на пятерке почти по всем дисциплинам, но однажды чуть не вылетел с учебы. рассказывает историк космонавтики Александр Железняков.
Он был довольно низкого роста, когда он оказывался в кабине. Не все у него получалось так, как надо, и даже стоял вопрос о том, чтобы его отчислить, пока кому-то не пришло в голову подложить подушку. И вот тогда дело пошло нормально, он легко освоил пилотирование.
Рост Гагарина был 165 сантиметров, поэтому из кабины ему было плохо видно Землю во время посадки. Эту проблему и решили при помощи смекалки. И в 1957 году он с отличием окончил училище, получив квалификацию летчика-истребителя. Служба проходила в морской авиации в Мурманской области. Гагарин был летчиком третьего класса и пилотировал один из первых советских реактивных истребителей МиГ-15. В это время Юрий уже семьянин и молодой отец. Условия были суровыми, работать приходилось много, а на сон оставали считанные часы, говорит Александр Железняков.
Он все-таки был молодым летчиком, только входил вот в это истребительное дело. Довольствие было соответствующее, лейтенантское. Не разбежишься. И бытовые условия на севере, они тоже не такие уж легкие были. Жилье самое обычное, быт самый обычный. Так что, конечно, трудности были.
В конце 59-го Гагарин пишет рапорт о зачислении в потенциальные космонавты и весной следующего года становится слушателем Центра подготовки космонавтов. Одним из факторов стал рост, из-за которого когда-то его чуть не отчислили из училища. Космическая техника того времени требовала, чтобы пилоты были не выше 170 сантиметров и не тяжелее 70 килограммов. Но номером один Юрий стал из-за умения находить общий язык с людьми. Кому лететь первым, решали сами члены отряда путем голосования. Так в космосе и оказался простой деревенский парень с искренней улыбкой.
Однажды еще в школе юному Гагарину предложили выполнить доклад по физике, и он выбрал тему «Учение Циолковского о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях». Каково, а? Уже много лет спустя космонавт вспоминал, что читать работы русского ученого тогда было даже интереснее, чем романы того самого Жюля Верна и Герберта Уэллса. А закончил тот доклад школьник Юра словами Константина Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Ну вот скажите, разве мог этот мальчишка не оказаться в космосе? «Заря, единство, звезда и судьба». С этих слов больше четверти века назад начинался самый дорогой рукотворный проект в истории человечества. Одноименные модули стали основой для Международной космической станции. А как и для чего ее вообще создавали? И почему в последнее время все чаще говорят, что скоро с МКС придется вообще попрощаться? Но обо всем по порядку. Весит 400 тонн, стоит 150 миллиардов долларов и скоро придет в негодность. Международная космическая станция начала свою историю в 98 году. Изначально американцы мечтали о своей станции Freedom, но проект на бумаге вышел сложным и дорогим. Тогда в Вашингтоне поняли, осваивать космос в одиночку невыгодно и предложили Москве сотрудничать, рассказывает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Для того, чтобы догнать Россию, им понадобилось бы десятилетие и очень огромные средства. И как прагматичные люди, они решили использовать Россию как партнера, как донора технологий, да, взяв на себя основные финансовые расходы. Сейчас они, конечно, по уровню и технологии разработки вот орбитальных объектов пилотируемых находятся на уровне России. Вот цель первоначально была достигнута.
Самый первый модуль в составе международной станции «Заря» собирали руками научного центра имени Хруничева, но на американские деньги. Поэтому для российской космонавтики в 90-е проект МКС стал в каком-то смысле спасительным кругом, говорят эксперты. Сейчас станция — это 15 блоков и 14 стран-участниц. Ключевая миссия МКС вполне совпадает с завязкой каждого второго фантастического фильма — понять, как живые организмы могут вести себя в космосе, шутит ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсман.
Вот такая
такая задача, она звучит как довольно простая, но на самом деле получается опыт биомедицинских исследований. Значительную часть ресурсов затрачивает именно на то, чтобы обеспечить работу человека в космосе.
Кстати, ресурсов надо и правда много. Доставка 1 литра воды на станцию обходится в среднем в 20-30 тысяч долларов. А установка кофемашины в 2015-м обошлась в 1,5 миллиона долларов. Как страны будут делить все это космическое имущество после прекращения проекта, неизвестно, рассуждает Андрей Ионин. Скорее всего, не удастся разобрать МКС и на отдельные модули, потому что за 25 лет станция превратилась в единый организм.
Теоретически модули, конечно, разъединить можно, но по отдельности они не могут существовать, потому что российские сегменты, там находится большая часть систем управления, американский сегмент, там основная энергетическая составляющая солнечной батареи.
С 98 года многое изменилось не только в космосе, но и на Земле. Идеи международной дружбы на орбите сейчас уступают место национальным интересам. Китай, который в МКС и не участвовал, запустил базовый модуль своей космической станции. Россия обещает пойти по тому же пути. Ну вот, кстати, срок эксплуатации самых первых модулей МКС, те самые «Заря», «Единство» и так далее, уже однажды продлевали на 6 лет, это было в 2018 году. После этого американская сторона продлила этот период до 2030 года. Но вот что интересно, некоторые ученые и у нас, кстати, и за океаном настаивают, что ряд систем станции настолько изношены и просто устарели морально, что могут выйти из строя гораздо раньше. Ну вот, как только не называют Илона Маска, и миллионер, и плейбой, и филантроп, а еще инноватор, визионер и человек, определяющий наше будущее. Жаль, мало кто помнит, что задолго до компании SpaceX все это уже протестировали в СССР, но мы-то помним. Проект «Буран», как он опередил свое время и почему в итоге закрылся. 70-е годы – самый разгар космической гонки. Москва и Вашингтон делят сферы влияния не только на Земле, но и на орбите. Тогда же в Штатах стартует программа Space Shuttle по запуску возвращаемых кораблей. В Советском Союзе в эту идею поначалу особо не верили, но, глядя на то, как американцы стали отправлять в разы больше кораблей, задумались. Так и родилась программа «Энергия Буран», которой руководил конструктор Валентин Глушко, рассказывает академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин.
Он предложил сделать отдельно 100-тонную ракету и отдельно крылатый аппарат. Если у американцев крылатый аппарат был второй ступенью всего комплекса, и без этой крылатой ступени шаттл использоваться не мог, то у нас можно было бы использовать отдельно ракету энергии и отдельно вместе с ней, как полезную нагрузку, космический аппарат «Буран».
Кроме того, советский аналог американского корабля обладал еще одним бесспорным преимуществом. Он мог стартовать и возвращаться на аэродром самостоятельно, то есть вообще без пилотов. В теории это могло создать не только научное, но и военное превосходство Советского Союза в космосе. Но проект постоянно сопровождали загадочные обстоятельства. Сначала с разницей в несколько лет погибают трое летчиков, отобранные для испытаний. А затем внештатная ситуация происходит уже в момент исторического полета 15 ноября 88-го, комментирует популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
Произошел неожиданный маневр, «Буран» был секретным объектом, его даже планировали уничтожить, потому что он вроде как начал удаляться с траектории посадки. А оказалось, просто искусственный интеллект принял решение заложить лишний вираж, чтобы погасить давление ветра на него боковое, и совершил посадку ровно в том точке, которая и планировалась для посадки.
Автоматика и наземные системы навигации сделали свое дело. После этого проект упрочили небывалый размах и развитие. Но страна уже была на пороге потрясений. Спустя всего 3 года после первого запуска распался Советский Союз, и про «Буран» забыли. Как тогда думали, до лучших времен. В 93-м проект закрыли решением главных конструкторов, хотя по закону такие программы может закрыть только президент. Впрочем, в возрождении «Бурана» сегодня уже нет никакого смысла, объясняет Игорь Маринин. Слишком много времени прошло, изменились и материалы, и технологии, и подходы.
Сейчас признаны все-таки более дешевые одноразовые ракеты с многоразовыми ступенями первыми. И сейчас идут работы даже над созданием возвращаемых вторых ступеней. То есть это будут легкие ракеты, которые будут выводить, часто летать и такие сложные системы, как «Шаттл» или как «Энергия Буран», не нужны.
В 2002-м после аварии на крыше одного из зданий Байконура был разрушен тот самый оригинальный корабль «Буран», единственный в своей серии, поднимавшийся в космос. Но до сих пор сохранилось несколько полноразмерных макетов орбитального ракетоплана. Самый известный из них стоит на ВДНХ. Можно даже заглянуть внутрь. Там организовали интерактивный музей. Кстати, даже «Буран» был далеко не самой первой идеей многоразовой космической системы. Еще в 60-е в Советском Союзе разработали одну программу. По замыслу ученых, орбитальный самолет должен был выходить в космос сначала с помощью гиперзвукового. Да, я не оговорился. Гиперзвукового самолета-разгонщика, а уже потом благодаря ракетной ступени. Правда, до реализации дела так и не дошло. Может рассказать об этой идее Илону Маску? Говорят, после Второй мировой в Советском Союзе резко вырос спрос на профессию геолога. Тут вроде бы все просто. Молодые люди, пережившие ужас войны, стремились как можно больше пройти и покорить. Но вот в апреле 61-го ориентиры резко изменились вновь. Отныне каждый в стране грезил покорением космоса. Как проходил отбор в первый космический отряд? И почему спустя 50 лет после полета Гагарина требования для кандидатов стали резко снижать? Настало время узнать, каких же берут в космонавты. Не старше 35 лет, рост до 175 сантиметров, вес до 75 килограммов. Вот так звучали базовые критерии для кандидатов в самый первый отряд космонавтов. В 1959 году приглашения начали рассылать среди военных офицеров по всем родам войск. Участие, кстати, было добровольным. В итоге на первом этапе отобрали почти 3,5 тысячи кандидатов. Но после устных собеседований, тренировок и медкомиссии осталось лишь 20 человек, из которых было 5 летчиков морской авиации, 6 представляли войска ПВО и еще 9 военно-воздушные силы. Кстати, в некоторых источниках можно встретить еще более строгие антропометрические критерии для того самого первого отряда. Рост до 170, вес не больше 70 килограммов. С чем связаны такие существенные ограничения, объясняет летчик-космонавт, трижды побывавший на МКС. Сергей Волков.
Самым главным ограничительным фактором являлась, конечно, эта конструктивная особенность корабля «Восток», который, как мы помним, стартовал, собственно, на том месте, где в баллистических ракетах, а мы летаем, космонавты, на баллистических ракетах, вообще-то находится боевая часть, которую ракета доставляет на другой континент. Поэтому вот те размеры космического корабля, которые можно было поместить под втекатель, и тот набор оборудования, который был в космическом корабле «Восток», они, собственно, и диктовали вот эти вот антропометрические показатели для космонавта.
После того, как Гагарин проложил дорогу в космос, задачи по его освоению становились все более конкретными, то есть не просто подняться на орбиту, а научиться находиться там длительное время. Но как на Земле можно смоделировать космические условия? Помогли записи Константина Циолковского. Выдающийся теоретик в своих трудах довольно подробно описывал тренировки в гидросреде, которая при определенных условиях может воссоздать космическую обстановку, рассказывает научный обозреватель по космической тематике Александр Галкин.
Для того, чтобы создать так называемую гидроневесомость, космонавтам приходится работать на выходе из станции, а там же невесомость, поэтому их загружают в скафандры, ну, специальные такие водолазные скафандры, специально у них такие грузики на поясе висят свинцовые, чтобы сделать так называемую нулевую плавучесть, чтобы он не всплывал и не тонул. И вот тогда достигается, ну, некая, так скажем, невесомость, и они совершают какие-то там переходы, там какие-то работы на внешней стороне станции. Именно для этого специально построен такой гидробассейн огромный в центре подготовки космонавтов.
Поэтому для выхода в открытый космос каждый космонавт должен быть сертифицирован как водолаз. Впрочем, похожего эффекта невесомости можно достичь не только под водой, но и в небе. На специально оборудованных самолетах создают ситуацию свободного падения, так называемые параболические горки, чтобы на пару десятков секунд испытуемые поймали настоящую невесомость. Еще один способ почувствовать себя буквально парящим в воздухе – это пройти тренажер «Выход-2». Он имитирует деятельность в открытом космосе с помощью системы подвесов, которая позволяет создать безопорное состояние. И все это для того, чтобы подготовить вестибулярный аппарат. Что самое сложное в тренировках, объясняет герой России Сергей Волков, который суммарно провел в открытом космосе почти целые сутки.
Всегда тяжело вращение на центрифуге, особенно с перегрузками до 8 единиц. И при этом мы же не просто вращаемся. Ну, конечно, у нас такие есть упражнения, но еще и как тренировки по ручному возвращаемому спуску. То есть, когда ты на центрифуге сдаешь экзамен, на случай, если произойдет отказ системы спуска во время возвращения, то тогда командир корабля должен уметь управлять спускаемым аппаратом, чтобы приземлиться в заданном районе с заданными перегрузками, не превышающими те, которые чрезмерно будут. Да? Что, наверное, вот это такая самая сложная, ответственная тренировка.
Первые полвека космических полетов стать претендентами для запуска в космос могли исключительно военные. Но уже в конце нулевых возник кадровый дефицит космонавтов. Чтобы исправить ситуацию, с 2012 года Роскосмос проводит открытые наборы в космические отряды, буквально для всех желающих. Нужно лишь иметь высшее образование полетной или инженерной специальности, знать английский и быть в хорошей физической форме. Всему остальному обещают научить. Ну вот, кстати, еще одно подтверждение, что нынешние требования к космонавтам менее строгие, чем во времена Юрия Гагарина. К примеру, максимально допустимый рост сейчас 1,90 м, вес до 90 килограммов, а размер стопы не больше 46-го. Немного поднялся и возрастной ценз. Потолком теперь считается не 30, а 35 лет. Вы как еще, успеваете? Вот еще одна часть подготовки будущих космонавтов – это обязательный просмотр перед стартом картины «Белое солнце пустыни». И тут, кстати, есть две теории, почему именно это кино. Одни говорят, что фильм используют как такое наглядное пособие для обучения космонавтов основам киносъемки, которые они, как известно, проводят на орбите. А вот другие считают, что все дело в суеверии. Дело в том, что знаменитый «Истерн» впервые показали экипажу «Союз-12», который благополучно вернулся на Землю, в отличие от их предшественников, которые кино не смотрели и трагически погибли при приземлении. А вот какой фильм про космос можно вообще считать лучшим в истории? И по-разному ли на этот вопрос отвечают кинокритики и ученые? Пора бы нам это выяснить. Космическое кино – ровесник самого синематографа. Первый фильм о внеземных полетах «Путешествие на Луну» французского режиссера Жоржа Мельеса вышел в 1902 году. С тех пор вот уже 120 лет тема звезд, планет и галактик не дает покоя режиссерам по ту и эту сторону океана. В 1924 вышел первый советский космический фильм «Аэлита» по роману Алексея Толстого. По сюжету земляне спасают марсиан от жестокого диктатора. С той поры примерно каждая вторая лента на тему космоса будет не сколько фантастической, сколько политической, рассуждает историк кино Александр Шпагин.
Все наши фантастические картины в той или иной степени отличались критикой буржуазного строя, потому что буржуазный строй наши космонавты обнаружили на другой планете. В общем, он был, безусловно, какой-то не советский. Если его не обязательно было исправлять, то, во всяком случае, его нужно было порицать с экрана. Достаточно вспомнить повесть Носова «Незнайка на Луне», которая, правда, экранизирована не была, но все понятно. Луна – это Америка.
В Голливуде 100 лет назад кино про космос почти не снимали. Типичный довоенный репертуар в США – это сплошь вестерны, нуары и комедии Чаплина. Активно снимать фильмы про полеты на орбиту и куда-то подальше американцы начали только в 60-е, причем в сюжетах хоть западных кинолент, хоть отечественных, космос едва ли не впервые предстал тогда чем-то опасным, а не просто романтичным. В 68-м выходит «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, в 72-м «Солярис» Андрея Тарковского. Оба фильма до сих пор считаются одними из лучших в жанре, продолжает киновед Александр Шпагин.
Во всем мире считают хрестоматийной одну советскую фантастическую картину «Солярис». Меня поражают в некоторых европейских фильмах 70-х годов, в обычных, совершенно обычных, в мелодрамах, триллерах, упоминания про фильм «Солярис», что «Ой, я посмотрела такой потрясающий фильм «Солярис», пойдем на него сходим второй раз». Фильм был настолько, соответственно, культовым и популярным, что упоминание о нем возникает просто обычных зрительских картинах.
В 77-м Джордж Лукас снимает первый фильм из серии «Звездные войны». Рекордные на тот момент сборы – почти 800 миллионов долларов. Мало кто знает, но крестным отцом своей космической саги американец назвал Павла Клушанцева. В конце 50-х почти никому неизвестный советский режиссер снял две киноленты «Дорога к звездам» и «Планета бурь», которые покорили и вдохновили создателя «Звездных войн». В последние годы кино про космос и в России, и в США стараются снимать иначе, что было не просто зрелищно, но и реалистично, отмечает заместитель руководителя Астрокосмического центра Физического института Академии наук Алексей Рудницкий и называет несколько самых правдоподобных лент о космосе.
Я, наверное, бы выделил это время первых кинолент, которая посвящена реальным событиям историческим, связанным с первым в истории человечества выходом в открытый космос Алексеем Леоновым. А если мы говорим про научную фантастику, то у меня лично фаворит это кинолента «Интерстеллар».
Современного искушенного зрителя сложно удивить яркой картинкой или захватывающим сценарием, поэтому режиссеры консультируются с учеными, космонавтами и даже сами летят с камерой на МКС. И кажется, из этого союза может получиться нечто новое и уникальное, ведь и кино, и космос для нас всегда остаются чем-то удивительным и немного волшебным. Первым художественным фильмом, сцены для которого снимали не в павильоне, а прямо там, на настоящей Международной космической станции, стала отечественная картина «Вызов» Клима Шипенко. Причем режиссер этот сам побывал на орбите с камерой в руках. Вместе с ним до МКС добралась и актриса Юлия Пересильд. Говорят, кстати, на роль главной героини претендовали почти 3000 девушек. Ну и вполне очевидно, что кроме актерского мастерства, в этот раз всем им пришлось продемонстрировать еще и умение держаться в космической центрифуге. Что ждет нас дальше и каким будет космос будущего? Ответы на эти вопросы нам еще предстоит отыскать. Одни полагают, что в ближайшие десятилетия мир вообще может отказаться от полетов, ну, чтобы хоть как-то сократить объемы орбитального мусора. Другие убеждены, что лет так через 10, а может через 15, мы будем уже строить лунные базы, а к концу столетия вообще доберемся до Марса, как самой близкой и самой изученной планеты в нашей системе. Но один прогноз все-таки можно сделать почти со 100% уверенностью. Космос и дальше будет притягивать к себе новые умы, новые технологии и, конечно, новых людей. Потому что, как завещал нам Константин Циолковский и однажды напомнил Юрий Гагарин, человечество вечно на Земле не останется. Это был подкаст «Части целого». Вместе мы вспомнили биографию главного покорителя космоса, заглянули на МКС и нашли много общего у Илона Маска и советских инженеров, а еще погрузились на дно гидролаборатории и буквально препарировали смыслы первых советских космических фильмов. Из этих историй и этих контекстов складывается общая картина того, что же такое космос для каждого из нас. Меня зовут Ким Андреев. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока.
«Части целого».